Искатели приключений. Omne mundus in duos partes divisum est, что в переводе с латинского значит «мир делится на людей, которые носят галоши и платят налоги, и на людей, которые открывают новые страны». Теперь нет больше неоткрытых стран, но к тому времени, когда галоши выйдут из моды и налоги превратятся в подоходные, вторая часть рода человеческого будет уже на Марсе и начнет прокладывать параллельно его каналам радиотрамвай. В словарях «счастье», «случай» и «приключение» выдаются за синонимы. Но для знающих людей каждый из этих слов имеет различное значение. Счастье — это приз, которого нужно добиваться. Приключение — дорога, ведущая к нему. Случай — это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. У счастья лицо лучезарное и манящее, у приключения раскрасневшееся и дышащее героизмом, лицо случая — прекрасный лик, прекрасный потому, что он смутное порождение мечты. Мы видим его у себя в чашке чаю, когда мы сидим за завтраком и ворчим, поедая котлетки и поджаренный хлеб. Искатель приключений — это тот, который все время поглядывает на заборы и пригородные рощи и луга, пока он идет по пути к счастью. В этом и заключается разница между ним и авантюристом. Вкусить от запретного плода значило побить все рекорды в области искания приключений. Пытаться доказать, что это действительно произошло — величайший авантюризм. Но быть тем или другим значит вносить беспорядок в космогонию творения. Мы-то с вами ведь добропорядочные и солидные граждане, и наши имена имеются даже во всем Нью-Йорке. Так закурим трубки, побраним детей и кота, устроимся в плетеной качалке на самом прохладном месте у окна под мерцающим газовым рожком и пробежим этот маленький рассказ про двух наших современников, которые погнались за случаем. «Слыхали ли вы этот анекдот про одного приезжего с Запада?» — спросил Биллингер. Дело происходило в маленькой, выложенной темным дубом комнатке налево у самого входа в Похотан-клуб. «Наверное, слыхал», — сказал Джон Реджинальд Форстер. Встал и вышел из комнаты. Форстер взял из рук мальчика в гардеробной свою соломенную шляпу и вышел на воздух. Биллингер привык к пренебрежительному отношению к своим анекдотам и не обидится. Форстер находился в своем излюбленном настроении, и ему хотелось уйти отовсюду. Чтобы быть довольным собой, человеку необходимо услышать подтверждение своих мнений и видеть подходящее настроение у кого-нибудь другого. Излюбленное настроение Форстера состояло в том, что на него находило страстное желание стать в ряды охотников за случаем. Он был по природе искателем приключений. Но приличие, происхождение, традиции и суживающий горизонт влияния манхэттенского племени лишали его возможности развернуться вовсю. Он исследовал все избитые тропы и даже большинство боковых тропинок, которые, по всеобщему убеждению, скрашивают скуку жизни. Но ему все было мало. Причина этого крылась в том, что он знал, что он найдет в конце каждой улицы. Опыт и логика предсказывали ему с почти абсолютной точностью, чем должно окончиться всякое отступление от рутины. Он находил удручающую монотонность во всех вариациях, которые музыка сфер разыгрывала на мелодию жизни. Он еще не знал той истины, что хотя наш мир и круглый, однако произведена квадратура этого круга, и настоящий интерес кроется в том, что находится за ближайшим углом. Форстер вышел из Похотана и пошел бесцельно вперед, стараясь не утруждать свой ум или желание мыслью о тех улицах, по которым он шел. Он был бы рад заблудиться, будь это возможно, но на это не было никакой надежды. В великой столице приключения и счастье готовы спуститься к вам на ладонь, если вы только поманите их пальцем. Случай — восточная женщина. Это закутанная в чедру особа, разъезжающая в паланкине и охраняемая эскадроном драгоманов. Мы можем пересечь весь город, отправиться в центр, бродить по окраинам и все-таки не встретиться с ней. Побродив около часу, Форстер очутился на углу широкого гладко вымощенного проспекта и начал с сокрушением глядеть на живописную старинную гостиницу, всю залитую каким-то мягким светом. Он глядел с сокрушением, ибо знал, что ему нужно пообедать, а обед в этой гостинице не был приключением. Это был один из его любимых караван-сараев. Блюда подавались там так быстро и бесшумно, еда была так изысканна и хорошо приготовлена, что он жалел о своем голоде, который ему предстояло утолить абсолютно совершенной кухней этого ресторана. Даже музыка, казалось, всегда играла там да капо. Ему пришла фантазия пообедать в каком-нибудь дешевом, даже в подозрительном ресторане, подальше от центра, где заезжие из всех стран мира повара предлагают свои национальные блюда всеядному американцу. Быть может, там произойдет что-нибудь, выходящее из ряда повседневной рутины. Он найдет подлежащее без сказуемого, дорогу без конца, вопрос без ответа, причину без следствия, какой-нибудь гольфстрим в горько-соленом море жизни. Он не успел переодеться во фрак. На нем был темный утренний костюм, который не вызовет удивления даже там, где лакеи подают макароны в одних рубашках и жилетах. И Джон Реджинальд Форстер начал искать у себя в кармане деньги. Известно, что чем дешевле обед, тем необходимее за него заплатить. Он тщательно обыскал все 13 больших и малых карманов своего костюма и не нашел ни гроша. Книжка его текущего счета указывала, что в его распоряжении имеется сумма в 5 цифр. Но... Форстер заметил вдруг какого-то человека, который стоял слева от него и, несомненно, смотрел на него с веселым интересом. У него была наружность обыкновенного делового человека, он был аккуратно одет и стоял точно в ожидании трамвая. Но по этому проспекту трамваи не ходили. И поэтому его близость и явное любопытство показались Форстеру несколько нескромными. Но так как он упорно искал того, что находится за углом, он не выказал раздражения, а только ответил на веселую усмешку незнакомца полусконфуженной улыбкой. «Ни черта?» — спросил нескромный господин, подходя ближе. «Похоже на то», — сказал Форстер, — «а ведь мне казалось, что у меня был доллар в...» — «Знаю, знаю», — смеясь, ответил тот. «Но его не было. Я сам только что проделал эту же самую процедуру, когда заворачивал за угол. Я нашел в боковом кармане пиджака, не знаю, как они туда попали, ровно 2 медика. Вы не знаете, какого сорта обед можно получить ровно за 2 медика?»
«Так вы не обедали?» — спросил Форстер.
«Нет, но мне хотелось бы пообедать. Вот что, я хочу вам предложить одну вещь. По вашему виду, мне кажется, что вы согласитесь. Вы одеты чисто и аккуратно, простите за это касающееся вашей личности замечание. Я думаю, что и мое платье выдержит цензуру метрдотеля. Давайте пойдемте вон в ту гостиницу и пообедаем вместе». Выберем лучшие блюда из меню, точно мы миллионеры, или, если вам больше нравится, как небогатые люди, решившие хоть раз в жизни роскошно пообедать. Когда мы кончим, мы разыграем в орла или решку, кому остаться и принять на себя гнев и месть официанта. Моя фамилия Айвс. Мне кажется, что, покуда наши деньги не улетели в трубу, мы с вами занимали одинаковое положение в обществе. «Идет», — с радостью сказал Форстер. Наконец-то ему предстоит приключение на границе таинственной страны, где царит случай. Во всяком случае, это сулило нечто более интересное, чем приевшаяся тоска табльдота. Вскоре оба сидели за столом в углу ресторана. Айвс кинул Форстеру через стол один из своих медиков. «Подкиньте, разыграем, кому заказывать», — сказал он.
проиграл Форстер.
Айвс рассмеялся и начал называть лакею разные напитки и кушанья с задумчивой, но уверенной сосредоточенностью человека, привыкшего чуть не с рождения разбираться в меню. Форстер слушал и с восторгом одобрял его выбор. «Я один из тех, — сказал Айвс за устрицами, — которые всю жизнь ищут романа с продолжением в следующем номере. Я не обыкновенный авантюрист, кидающийся за определенной добычей. Я также и не игрок, знающий, что он или проиграет, или выиграет определенную ставку. Мне хочется другого, наткнуться на приключение, конца которого я не в состоянии предвидеть. Бросать вызов судьбе в самых слепых ее проявлениях — вот что мне необходимо, как воздух. Наш мир вертится всецело, подчиняясь рутине и притяжению. И теперь трудно найти неведомую тропинку, на которой не нашлось бы столба с надписью о том, что вы найдете в конце ее. Я не хочу знать, не хочу рассуждать, не хочу угадывать, я хочу играть в темную». «Понимаю», — с восторгом сказал Форстер. «Мне часто хотелось, чтобы кто-нибудь выразил мое собственное чувство словами. Вы именно это сделали. Я иду на риск. Пусть будет, что будет. А не потребует ли нам бутылку Мазельвейна?» «Согласен», — сказал Айвс. «Я рад, что вы уловили мою мысль. Это усилит враждебное отношение ресторана к проигравшему. Если вам не надоело, давайте продолжать нашу тему». «Настоящих искателей приключений я встречал очень редко, я говорю, настоящих, которые, отправляясь в путь, не требуют от судьбы предварительной сметы и карты местности. Но чем мудрее и цивилизованнее становится мир, тем труднее встретиться с приключением, конца которого нельзя было бы предвидеть. В век Елизаветы можно было нападать на патрули, отрывать молотки от чужих дверей, драться на рапирах в любом укромном уголке за выступом стены. В наши дни, если вы обругаете полицейского, вам остается угадать лишь одно, в какой именно участок он вас отведет». «Знаю, знаю», — сказал Форстер, одобрительно кивая головой. «Сегодня я вернулся в Нью-Йорк», — продолжал Айвс, — «после трехлетнего путешествия по всей земле. И за границей дело обстоит не лучше, чем у нас дома. Весь мир, по-видимому, во власти логического умозаключения. А меня сильно интересует лишь одно — совершенно новая предпосылка. Я пробовал охотиться в Африке за крупную дичью. Я знаю, что может сделать автоматическая винтовка на известном расстоянии, а когда слон или носорог падает от пули, мне это доставляет приблизительно такое же удовольствие, как в детстве, когда меня оставляли в школе после уроков и заставляли решать задачи на доске». «Знаю, знаю», — сказал Форстер. «Аэропланы, пожалуй, могут что-нибудь дать», — задумчиво продолжал Айвс. «Я пробовал подниматься на воздушном шаре, но, кажется, все дело в правильном расчете ветра и балласта». «А женщины?» — с улыбкой подсказал Форстер. «Три месяца назад, — сказал Айвс, — я таскался по базару в Константинополе. Я обратил внимание на одну особу, которая разглядывала какие-то украшения из янтаря и жемчуга у одного из ларьков. Она, разумеется, была под чадрой, но из-под нее виднелись необычайно красивые глаза. Ее сопровождал слуга, рослый, черный, как смоль, нубиец. Вскоре негр начал незаметно ко мне приближаться и сунул мне в руку бумажку. Как только мне удалось это сделать, я развернул ее. Там было написано карандашом, торопливым почерком: «Сегодня вечером в 9, Соловьиный сад, ворота с аркой». Не кажется ли это вам интересной новой предпосылкой, мистер Форстер?»
«Продолжайте с увлечением», — сказал Форстер.
«Я навел справки и узнал, что Соловьиный сад принадлежит какому-то старому турку, великому визирю или что-то в этом роде. Нечего и говорить, что я направился к воротам с аркой и прибыл туда к 9. В назначенное время тот же слуган-убийц быстро открыл ворота, я вошел в сад и уселся на скамье близ благоухающего фонтана рядом с дамой в чадре. Проболтали мы довольно долго. Она оказалась журналисткой Мертель Томпсон и изучала гаремы по поручению Чикагской газеты. Она сказала, что там на базаре заметила чисто нью-йоркский покрой моего платья. «Понимаю», — сказал Форстер, — «понимаю». «Я изъездил всю Канаду на лодке», — сказал Айвс. «Переплывал через пороги и водопады, но опять-таки это меня не удовлетворяло, потому что я знал, что есть два возможных исхода. Или я утону, или же выплыву на поверхность. Я играл в карты во все азартные игры, но математики испортили это развлечение. Они вычислили процент вероятности выигрыша и проигрыша. Я завязывал знакомства в поездах, я ходил по объявлениям, я звонил в незнакомые дома, я пользовался всякой случайностью, которая только мне представлялась, но всегда наступал трафаретный конец, логическое заключение, вытекающее из предпосылок». «Знаю», — повторил Форстер, — «я все это испытал, но у меня мало было случайно случившихся случаев. Есть ли другой город в мире, в котором бы так отсутствовал элемент невозможного? Кажется, будто есть мириады случаев окунуться в неопределенное, но ни один из тысячи не приведет вас туда, куда вы совсем не ожидали попасть. Желал бы я, чтобы и с подземными поездами и трамваями так же редко происходили недоразумения». «Солнце уже взошло», — сказал Айвс, — «и разогнало мрак тысячи одной ночи. Нет больше калифов». Бутылка рыбака превратилась в термос с гарантией, что любой дух может сохраниться в нем в течение двух суток, горячим или холодным. Жизнь движется рутиной. Наука убила приключения. Нет больше тех случайностей, которые испытывали Колумб или человек, первым начавший есть устриц. Верно лишь одно, что нет ничего неверного. «Видите ли, — сказал Форстер, — я испытал лишь те переживания, которые доступны жителю столицы, а круг их весьма ограничен. Я не видал света, как вы, но, по-моему, мы смотрим на него с одинаковой точки зрения. Говорю вам, что я благодарен даже за это наше маленькое приключение, граничащее со случайностью. Быть может, будет хоть один момент, когда я затаю дыхание, когда представят счет за обед. Пожалуй, пилигримы, путешествовавшие без документов и без кошелька, в конце концов, более остро наслаждались жизнью, чем рыцари круглого стола, разъезжавшие со свитой и с заверенными чеками короля Артура в подкладке шлемов. А теперь, если вы кончили пить кофе, давайте разыграем, на кого должен обрушиться предстоящий нам удар судьбы. Ну, что вы загадали?» «Решка», — объявил Айвс. «Верно», — сказал Форстер, поднимая руку. «Я проиграл. Мы забыли выработать план, чтобы выигравший мог скрыться. Предлагаю вам, когда подойдет лакей, вскользь заметить, что вам нужно кому-нибудь позвонить. Я буду удерживать позицию и задержу счет некоторое время, чтобы вы успели взять пальто и шляпу и уйти. Благодарю вас за вечер, выходящий из ряда обыкновенных, мистер Айвс. Я желал бы, чтобы он повторился». «Если память мне не изменяет, — смеясь, — сказал Айвс, — ближайший полицейский участок находится на Мандель-стрит. Поверьте, что и мне наш обед доставил большое удовольствие». Форстер нажал кнопку. Лакей приблизился к столу, словно подтянутый невидимой резинкой, и положил счет лицом вниз рядом с чашкой проигравшего. Форстер взял счет и начал тщательно проверять итог. Айвс удобно откинулся на спинку стула. «Простите, — сказал Форстер, — но вы, кажется, собирались позвонить Граймзу насчет театра в четверг. Вы разве забыли?» «Ну, — сказал Айвс, усаживаясь еще удобнее, — это я могу и потом сделать. Человек, принесите мне стакан воды». «Хотите видеть травлю зверя, а?» — спросил Форстер. «Надеюсь, что вы ничего не имеете против, — сказал Айвс умоляющим голосом. — Я никогда в жизни не видал, как арестовывают в ресторане джентльмена, пообедавшего на шарночка». «Ну что же, — спокойно сказал Форстер, — вы имеете право вместо рюмки коньяку угоститься зрелищем христианина, умирающего на арене». Официант принес воду и остался у стола с непринужденным видом неумолимого сборщика податей. Секунд 15 Форстер колебался, затем он вынул из кармана карандаш и нацарапал на счете свою фамилию. Лакей поклонился и унес его. «Дело в том, — сказал Форстер, улыбаясь несколько сконфуженно, — я, очевидно, не настоящий спортсмен, что равносильно искателю приключений. Мне придется сделать вам признание. Я уже больше года обедаю в этой гостинице раза 2-3 в неделю. И всегда подписываю счета». И затем он добавил с оттенком благодарности. «Очень мило все-таки с вашей стороны, что вы остались при мне до конца, хотя вы знали, что у меня нет денег и что вас могли бы забрать в полицию заодно со мной». «Видимо, и мне придется признаться», — сказал Айвс, широко улыбаясь. «Я владелец этой гостиницы. Разумеется, я не управляю ею лично, но всегда держу для себя номер в третьем этаже на случай, когда я ночую в городе». Он подозвал лакея и сказал: «Что, мистер Гилмор еще в конторе? Отлично. Передайте ему, что мистер Айвс здесь, и попросите его распорядиться, чтобы мои комнаты были убраны и проветрены». «Еще одно рискованное приключение, прерванное неизбежностью», — сказал Форстер. «Нет ли в следующем номере загадки без ответа? Но вернемся, если вы ничего не имеете против, к нашей прежней теме минуты на две. Мне не так уж часто приходится встречаться с человеком, которому было бы понятно, какой недостаток я нахожу в жизни. Через месяц будет моя свадьба».
«Воздерживаюсь от комментариев», — сказал Айвс.
«Правильно. Я кое-что добавлю к моему заявлению. Я всей душой люблю ее, но я все-таки никак не могу решить, ехать ли мне с нею в церковь или же дернуть без нее на Аляску. Это то же самое, о чем мы с вами только что рассуждали. Брак — конец всех приключений. Всем нам известна ежедневная рутина. После утреннего завтрака вы получаете поцелуй, пахнущий цейлонским чаем. Затем вы отправляетесь в контору, возвращаетесь домой и переодеваетесь к обеду. Два раза в неделю — театр, счета. По вечерам — большей частью тоска и попытки поддержать разговор, иногда легкая ссора, может быть, даже как-нибудь и крупная, с разводом, или же успокоение в мирном довольстве среднего возраста, что, пожалуй, хуже всего».
«Понимаю»,
— с знающим видом кивнул Айвс. «Меня заставляет колебаться», — продолжал Форстер, «именно эта убийственная уверенность во всем. После этого уже ничего не найдешь за ближайшим углом».
«После церкви ничего», — сказал Айвс.
«Знаю». «Поймите», — сказал Форстер, — «что у меня нет ни малейшего сомнения относительно моего чувства к ней. Могу сказать, что я искренне, глубоко люблю ее, но в крови, которая течет по моим жилам, есть что-то громко протестующее против заранее вычисленных формул всякого рода. Я не знаю, чего именно мне хочется. Я знаю только, что мне этого хочется. Я, наверное, говорю невероятные глупости, но сам я понимаю, что хочу сказать».
«Я вас понимаю», — сказал Айвс, медленно улыбаясь.
«Ну-с, а теперь я, кажется, пройду к себе в номер. Был бы очень рад, мистер Форстер, если бы вы согласились как-нибудь пообедать со мной здесь в один из ближайших дней».
«В четверг?» — предложил Форстер.
«В 7, если вам удобно», — ответил Айвс.
«Идет»,
— согласился Форстер. В 9:30 Айвс взял извозчика и подъехал к дому на одной из чопорных 70-х улиц в западной части города. По предъявлении карточки он был введен в приемную старинного дома, куда ни разу не осмеливался проникнуть дух риска, случайности и приключения. На стенах висели картины: натюрморт, Уистлер, грезовская головка.
Это был настоящий домашний очаг. На столе лежал альбом из Софьяна с украшениями из оксидированного серебра по углам. Часы на камине громко тикали и издавали предупреждение, когда стрелка показывала без 5:09. Айвс с любопытством посмотрел на них и вспомнил, что у его бабушки тоже были часы с таким предупредителем. И затем по лестнице сошла Мэри Марсден и вошла в комнату. Ей было 24 года. Наружность ее я предоставляю вашему воображению, но я должен сказать одно. Молодость, здоровье, красота, мужество и зеленовато-фиалковые глаза — все это очень красиво. А она обладала всем этим. Она протянула Айвсу руку с милым сердечным выражением, говорившим о давнишней дружбе. «Вы не можете себе представить, — сказала она, — как мне приятно, когда вы заходите хотя бы раз в 3 года». Беседа длилась полчаса. «Признаюсь, что передать их разговор я не могу. Возьмите любой роман из ближайшей библиотеки, и вы найдете его там». Когда все такое было сказано, Мэри сказала: «Ну что же, нашли вы за границей то, что искали?»
«Что я искал?» — сказал Айвс.
«Ну да, ведь у вас всегда были какие-то странности. Еще мальчиком вы никогда не хотели играть в шарики или в бейсбол, или вообще в игры, где есть правила. Вы любили нырять в воду, когда вы не знали, какая там глубина, 10 дюймов или 10 футов. И потом, став взрослым, вы не изменились. Мы часто удивлялись вашим странностям».
«Я, вероятно, неисправим», — сказал Айвс. «Я противник учения о предопределении, тронного правила, закона притяжения и всяких тому подобных вещей. Жизнь всегда казалась мне романом с продолжением, который печатается в журнале, но только в каждом номере печатают краткое содержание не предыдущих, а последующих глав».
Мэри весело расхохоталась. «Боб Эмс как-то рассказал нам, — объявила она, — про один забавный ваш поступок. Это был на юге. Вы ехали в поезде и вылезли в каком-то городе, где вовсе не намеревались останавливаться. И все потому, что кондуктор вывесил в вагоне название следующей станции».
«Помню», — сказал Айвс.
«Вот это самая следующая станция, именно то, от чего я всю жизнь старался уйти».
«Знаю», — сказала Мэри, — «и вы много глупостей наделали, надеясь, что вы не нашли того, чего не хотели найти, и что вы не пробовали вылезать на остановки, когда и остановки-то никакой не было, и что с вами за ваше 3-летнее отсутствие не случилось всего, чего вы ожидали».
«До моего отъезда у меня было одно желание», — сказал Айвс. Ясные глаза Мэри смотрели прямо в его глаза. Она слегка улыбнулась нежной улыбкой.
«Да, было», — сказала она. «Вы хотели, чтобы я была вашей.
И вы могли добиться своего. Вы сами это знаете». Айвс, не отвечая, медленно оглядел комнату. В ней не произошло никаких перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз 3 года тому назад. Он ясно припомнил, о чем он тогда думал. Обстановка этой комнаты, казалось, была так же вечна, как вечные горы. Здесь не могло произойти никаких перемен, кроме тех, которые производит разрушительное время. Этот оправленный в серебро альбом всегда будет лежать на определенном месте на столе. Эти картины всегда будут висеть там же на стенах. Эти стулья всегда окажутся на своих местах и утром, и днем, и ночью, пока дом будет существовать. Медный каминный прибор — это памятник, воздвигнутый в честь порядка и неизменности. Кое-где лежали столетние реликвии, которые все еще были дороги и долго еще будут дороги кому-то по воспоминаниям. Тот, кто шел в этот дом, мог не сомневаться и не строить предположений. Он найдет там лишь то, что оставил, и оставит лишь то, что нашел. Случайность — это женщина под покрывалом. Никто не поднимет руку чтобы постучаться в двери этого дома. Перед ним сидела девушка, составлявшая часть этой комнаты, уравновешенная, милая, постоянная. Она не сулила ничего неожиданного. Можно было прожить с ней целую жизнь и не заметить перемены в ней, хотя бы она посидела и покрылась морщинами. 3 года Айвс провел вдали от нее, и она все-таки ждала его, постоянная и неизменная, как самый дом. Он был убежден в том, что она когда-то любила его. Именно уверенность, что это всегда так будет, и заставила его уехать. Вот какие мысли бродили у него в голове. «Я на днях выхожу замуж», — сказала Мэри. В следующий четверг Форстер в торопях заехал днем в гостиницу к Айвзу. «Послушайте, старина, нам придется отложить наш обед на год или больше. Я еду за границу. Пароход отправляется в 4. Наш разговор на днях произвел на меня большое впечатление и заставил меня решиться. Я хочу потолкаться по миру и отделаться от этого гнета, который давит и меня, и вас, от этого ужаса заранее знать, что должно произойти. Я сделал одну вещь, за которую меня слегка мучает совесть, но я знаю, что так будет лучше для нас обоих. Я написал моей невесте и все ей объяснил. Откровенно сказал, почему я уезжаю. Сказал, что я не сумею примириться с однообразием семейной жизни. Как, по-вашему, правильно ли я поступил?» «Не мне судить об этом», — сказал Айвс. «Валяйте. Поезжайте охотиться на слонов, если вы думаете, что это внесет элемент случайности в вашу жизнь. В таких случаях каждый должен решать за себя. Но я хочу вам сказать лишь одно, Форстер. Я нашел свой путь. Я открыл самую азартную в мире игру, игру рискованную, которой нет конца, приключение, которое может окончиться 7-м небом или темнейшей пропастью ада. Человек, отдавшийся ей, должен быть начеку всю жизнь, пока не захлопнется над ним крышка гроба, ибо он никогда не будет знать до последнего дня своего. И даже тогда ничего не узнает. Это плавание без руля и компаса, где приходится самому быть и капитаном, и экипажем, и одному день и ночь бессменно стоять на вахте. Я нашел приключение. Не беспокойтесь о том, что вы покинули Мэри Мартсон, Форстер. Я обвенчался с нею вчера в полдень.
Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Владимир Самойлов.